Римский вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами Рустем Халилов, и сегодня мы поговорим об инциденте над Черным морем, когда Россия подняла в воздух истребители Су-30, чтобы сопроводить два стратегических бомбардировщика США. Это радио «Крым Реалии». Напоминаю, что вы можете слушать нас в прямом эфире утром с 8 до 9 часов утра, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19. Также напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, и жители материковой Украины могут дозвониться по телефону 044 490 2905. Ну а мы начинаем. Российские истребители Су-30 сопроводили над Черным морем два стратегических бомбардировщика США B-1 Lancer. Об этом пишет российский Интерфакс, ссылаясь на Национальный центр управления обороной России. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ, говорится в сообщении этого центра, российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Там отметили также, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух поднимались два истребителя Су-30 морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. По данным российских военных, приближающиеся границы иностранные самолеты были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. В то же время в Национальном центре управления обороны России утверждают, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушения государственной границы России, в которую Кремль включает и границу Крыма. И там утверждают, что нарушения этих правил нет. Чуть ранее даже Интерфакс передала сообщение командования ВВС США в Европе и Африке о том, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершали полеты в районе Черного моря. Вот что говорится в сообщении, далее цитата. Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещенные в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Черного моря вместе с европейскими союзниками и партнерами. Конец цитаты. И в ходе выполнения задачи бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полетов. И командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харигян заявил, что, цитирую, «наши силы размещены на Европейском театре военных действий для реагирования на любую угрозу в любом месте, в любое время». Вот так он сказал. По данным американских военных, бомбардировщики в ходе выполнения задания в регионе взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии. И пару слов буквально об этих бомбардировщиках, которые поднялись в воздух. Они прибыли из Техаса на базу в Британии в начале октября. И как многоцелевой стратегический бомбардировщик, B-1 имеет возможность по-разному интегрироваться с истребителями, потому что он летит быстрее и дальше, и содержит также управляемый и неуправляемый полезный вес обычного оружия, предоставляя множество способов его интеграции с возможностями партнера. Об этом всем сегодня поговорим в эфире, и начнем мы с нашим первым экспертом разговора, российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым. Здравствуйте.
Добрый вечер всем. Здравствуйте.
Как вы оцениваете тот инцидент, который сегодня произошел?
Ну, я бы не сказал, что это инцидент. Понимаете, это нормальная практика, когда если чужие самолеты приближаются к своему воздушному пространству, к собственному воздушному пространству, страны часто поднимают в воздух истребители для того, чтобы, ну, продемонстрировать, что они, в общем, готовы к тому, чтобы как-то нейтрализовать в случае необходимости вот эти вот приближающиеся самолеты или летающие вблизи границ воздушного пространства. Так делают и очень часто, или практически всегда делают в Великобритании, когда российские стратегические бомбардировщики подходят к британским границам. Точно так же поступают японцы, когда российские бомбардировщики приходят, подлетают к японскому пространству воздушному. Но, в общем, в этом ничего такого особенного нет. И такие громогласные заявления российских военных, что мы, мол, перехватили или выпроводили американские бомбардировщики, в этом ничего близкого к реальности нет. Ну, полетели рядом эти истребители, показали, может быть, там крыльями помахали, чтобы показать, вот мы здесь, мы вас видим, смотрите, так сказать, не приближайтесь к нам. Главное, я думаю, все-таки не в этом, а главный смысл всей этой истории в том, что в очередной раз американские ВВС, в данном случае B-1B, действуют, выполняют определенные миссии над акваторией Черного моря. Вот это очень важный фактор, показывающий реальные возможности, реальные намерения Соединенных Штатов оказать поддержку, ну, будем называть вещи своими именами, оказать поддержку Украине в том случае, если российские войска начнут какие-то действия против вооруженных сил Украины или против украинского военно-морского флота. Значит, вот в этом, собственно, смысл тех полетов, которые последнее время, это не первый полет B-1B над Черным морем, в этом смысл этих полетов. И это, конечно, вызывает очень большое раздражение и, я думаю, очень большую озабоченность в Москве, потому что B-1B – это очень мощный инструмент военный. На каждый из этих самолетов оснащен, ну, помимо всего прочего, оснащен 24 крылатыми ракетами «Стелс». Я сейчас не помню их название, по-моему, AGM-158, но что-то в этом духе. Это ракета, которая имеет очень маленький, очень незаметно на радарах, и имеет дальность почти 1000 километров. То есть из акватории Черного моря, не долетая даже, не пересекая не то что воздушное пространство России, а не пересекая зону действия российской противовоздушной обороны, эти самолеты могут выпустить, если их два, скажем, ну, могут выпустить 48 таких ракет, каждый из которых может поразить сильно укрепленный, сильно защищенный военный, а может быть и не только военный объект, тут мы можем только, конечно, догадываться, какие цели могут быть у этих ракет, но это очень серьезный, вот даже два этих бомбардировщика, это очень серьезная сила, способная оказать сдерживающее влияние на российскую политику, на действия российских вооруженных сил в зоне Черного моря. Ну, а мы опять же понимаем, что против кого российские вооруженные силы могут действовать. Но я думаю, что первое – это против Украины, второе – против Грузии. Так что, может быть, против каких-то еще стран-членов НАТО, Румынии или там Болгарии, но это менее вероятно. Главная цель России над Черным морем – это все-таки Украина. Это надо понимать очень хорошо, и к этому... Я думаю, что в Украине это прекрасно понимают и к этому готовятся. А то, что Соединенные Штаты готовы поддержать, укрепить обороноспособность Украины в противостоянии с Россией, вот это одно из свидетельств того, это регулярные полеты американских бомбардировщиков, которые базируются в Великобритании над акваторией Черного моря. Ну и аналогичные миссии эти бомбардировщики выполняют и над Балтийским морем, потому что они летят через Балтику, насколько я понимаю.
Вот мы в самом начале сказали о частоте таких инцидентов или случаев, или происшествий. Явление не единичное, да. Вот, например, несколькими днями ранее российский МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения над Японским морем аналогичного бомбардировщика ВВС США. И тогда же, кстати, вот российский большой противолодочный корабль якобы предотвратил попытку американского эсминца пересечь госграницу России в Японском море, так подавали российские СМИ. И вот прямо вот из последних новостей, похожих на сегодняшние, 26 сентября три российских истребителя Су-35 вылетали для сопровождения американского бомбардировщика над Тихим океаном. Для стороннего наблюдателя что происходит? То есть, получается, не только над Черным морем?
Ну, естественно, не только над Черным морем, потому что отношения России и Соединенных Штатов в последние несколько лет, и особенно после прихода к власти администрации Джозефа Байдена, они сильно осложнились, несмотря на и встречу на саммит Байдена с Путиным, несмотря на визит Нолана в Москву последний, вот только что завершившийся. В военном отношении, в военном плане эти отношения достаточно напряженные, они воспроизводят то, что было во время холодной войны во второй половине прошлого века. И это свидетельствует о том, что и Соединенные Штаты не склонны, так сказать, проводить слишком мягкую или вообще мягкую политику в отношении России. Но и свидетельствует о том, что Россия пытается как-то нейтрализовать вот эти действия Соединенных Штатов. И я-то рассматриваю эти случаи. Я бы не сказал даже, что это инциденты, потому что инцидент – это что-то такое чреватое большой опасностью.
Как лучше назвать тогда?
Что?
Как лучше назвать тогда?
Ну, просто случай. Случай. Такой случай. Вот такая была ситуация возникла. Да, американский эсминец на Дальнем Востоке, значит, по мнению российскому мнению, он нарушил границу или был близок к этому. Но дело в том, что американцы не признают российскую границу в заливе Петра Великого. Там идет достаточно большой такой, ну, не слишком известный, но серьезный спор относительно того, где проходит, собственно, вот российская морская граница. И время от времени со стороны Соединенных Штатов предпринимаются некие акции, ну, вроде вот этого похода, этого прохода этого эсминца, которые призваны показать, что Соединенные Штаты не признают эту границу. Ну, примерно то же самое произошло летом этого года, когда британский эсминец, вы знаете, прошел недалеко от Крыма, от оккупированного Россией Крыма, демонстрируя тем самым, что Великобритания не признает эту оккупацию. Вот это вот такие сигналы, их даже нельзя назвать демонстрацией флага, это сигналы, которые свидетельствуют о том, что российские акции в данном случае, в одном случае на Дальнем Востоке, в другом случае в зоне Черного моря, не признаются западными державами. Это вот, так сказать, материальное свидетельство этого. Россия, конечно, интерпретирует это по-своему, но это, так сказать, принято российскими пропагандистами, российскими военными.
А на этот случай, на эти случаи ожидать ли ответных действий со стороны России?
Ну, дело в том, что российские самолеты достаточно часто баражируют недалеко от границ стран НАТО, если говорить о северном фланге, да, подлетают к Великобритании, если говорить о дальневосточном фланге, подлетают к Японии. Время от времени, хотя довольно редко, потому что это очень дорогое удовольствие и не слишком безопасное, российские бомбардировщики, значит, через Северный Ледовитый океан, так сказать, летают по направлению к Соединенным Штатам. Но Соединенные Штаты, естественно, предпринимают свои собственные меры, приводят в действие там системы ПВО, Время от времени западные страны, члены НАТО, поднимают свои истребители, как это обычно делает Великобритания. Так что это, но это обычная практика холодной войны. Вот это вот пора осознать, что мир уже действительно вернулся к состоянию холодной войны, а вернулся он в значительной мере после, под воздействием аннексии Крыма и войны, российской войны, российских интриг на востоке Украины. И вот западные страны, в общем, осознали это. Ну и вот ситуация такая неспокойная, но надо понимать, кто в этом виноват, кто за это отвечает.
Вы упомянули о британском эсминце «Дефендер», который летом прошел неподалеку от Крымских берегов. И вот после того, как он прошел, одно из заявлений, один из комментариев, который прозвучал, был от посла России в Лондоне Андрея Келлина, который заявил следующее, процитирую: «Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они, имеется в виду власти Великобритании, окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное». С оглядкой со случаями, которые вот сегодня на днях произошли в Черном море, с оглядкой на эти случаи, как сейчас воспринимается такое заявление, и возможно ли, что будет какой-то более серьезный ответ, чем просто предупреждение о том, чтобы они не проходили мимо границ, которыми таковой считает Россия?
Ну, я бы сказал, что заявление господина Келлина – это свидетельство того, что Москва крайне раздражена, что Москва пытается размахивать кулаками. Но, видите, одно дело, когда дипломаты заявляют что-то подобное, другое дело, как будут вести себя военные в каждом конкретном случае, потому что ведь прекрасно все хорошо очень отдают себе отчет в том, что если вдруг, скажем, ну, допустим, будет повторение чего-то вроде прохода «Дефендера», да, в Черном море, что если российская береговая оборона или российская морская авиация или что-нибудь еще откроет огонь по британскому или какому-то иному за кораблю страны-члена НАТО, то это казус белли. Это реальное, это подпадает под определение агрессии, и, соответственно, можно ожидать очень сильного ответа со стороны корабля или самолета, который подвергся атаке. О чем, собственно, и говорили тогда британские военные на очень высоком уровне. Ну, хорошо, вот там, да, якобы русские бросали бомбы там где-то по курсу или что-то в этом духе. Бомбы, правда, не взорвались, они просто утонули, если их бросали. Но если бы были выстрелы реальные по направлению к нашему кораблю, мы бы, конечно, отвечали. А «Дефендер» или корабли такого же класса – это достаточно мощные корабли, способные потопить вот эти вот сторожевые корабли, которые, российские сторожевые корабли, которые плавали там рядом. Так что я думаю, что в Москве очень и очень подумают, прежде чем давать команду открывать огонь. Я повторяю, одно дело, это дипломаты, значит, обмениваются такими угрожающими заявлениями, другое дело, это реальное действие реальных военных, которые должны получить приказ от высшего политического руководства. А Путин, известно, не отличается большой храбростью. Об этом многие наблюдатели пишут.
Благодарю вас за включение. С нами был российский военный эксперт Юрий Федоров. И мы сегодня говорим о том, о случае, вот как упомянул наш эксперт, который произошел неподалеку от берегов Крыма, над Черным морем, когда российские истребители подняли в воздух, чтобы сопроводить американские бомбардировщики, которые пролетали над Черным морем. И я знаю, что у нас есть, к нам дозвонился слушатель. Давайте поговорим с вами. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, все слушатели «Кремляне» на 648 кГц в приложении. Это Александр из соседней России. Ну, смотрите, я просто хочу одно сказать. Я вот из Москвы, да, вам звоню. Ну, смотрите, правильно сказал только что спикер, что это просто европейцы показали, что, ребят, будете плохо себя вести, это не нашим негодяям показали, будет вот так вот, что мы не признаем аннексии Крыма, то, что вы творите на Донбассе, а это все одно, я это всегда в вашем эфире говорю, я не разделяю Крым и Донбасс, это одинаково аннексированные территории, только просто по-разному. Вот, поэтому, да, вот о Украине, как я всегда говорю, надо чистить оружие, а вам, кремляне и донбассляне, удачи.
Спасибо за звонок. Вот адресуем этот комментарий, этот вопрос нашему следующему гостю, заместителю директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаилу Самусю. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Вот наш слушатель сказал, что это такой сигнал, будете себя плохо вести, будет вот так вот. Как вы прокомментируете, согласны ли вы с этим?
Какой сигнал? Объясните.
Мы говорим о том, что произошло сегодня над Черным морем. Не сегодня, а на днях произошло над Черным морем. Сегодня просто об этом стало известно. О том, что бомбардировщики, которые прибыли из Соединенных Штатов на базу в Британии, они совершили полет над Черным морем. Американские и российские СУ поднялись в воздух, чтобы сопроводить их. И некоторые СМИ, вот даже крымские, подали это как якобы... чуть ли не так, как якобы Россия не дала вторгнуться в воздушное пространство Крыма. Ну, некоторые СМИ более, конечно, стоит признать, спокойно об этом сообщали. До этого у нас в гостях был Юрий Федоров, который сказал, что это не инцидент, а скорее такой случай. И такие случаи происходят довольно часто, когда одни воздушные суда сопровождают другие. Как вы могли бы оценить происходящее?
Да, действительно, абсолютно согласен, что это нормальная практика еще со времен Холодной войны, когда идет сопровождение друг друга на разных трассах воздушных и истребителей, и бомбардировщиков. То есть стороны во время Холодной войны отрабатывали как бы подготовку к выполнению боевых задач. Сейчас происходит, конечно же, другая ситуация. Это не Холодная война. К сожалению, пока НАТО и Соединенные Штаты не выработали четкую стратегию свою для Черноморского региона, такие в том числе и визиты кораблей, и полеты бомбардировочной авиации осуществляются Соединенными Штатами и странами НАТО не на регулярной основе, а по другому графику. То есть этот график не имеет отношения к подготовке к применению конкретным боевым действиям. Я считаю, что наступил тот момент, когда необходимо НАТО и Соединенным Штатам, и другим странам, и Украине вырабатывать конкретные алгоритмы, конкретные сценарии применения вооружений, вооруженных сил в конкретных случаях, которые могут быть вызваны провокациями Российской Федерации. Российская Федерация, к сожалению, пока владеет инициативой в Черном море и полным доминированием в Черном море. НАТО пока не выработало свою стратегию.
А возможно ли, вот вы говорите о графике, нерегулярном таком графике, возможно ли, что, допустим, тоже НАТО может перейти на более плотное прохождение мимо границ Крыма с целью показать свое доминирование какое-то в Черном море?
Ну, доминирование достигается не проходом или пролетом самолетов. Доминирование как раз вырабатывается и достигается спланированными, продуманными действиями, стратегией, которая имеет конкретные задачи и конкретные ресурсы конкретных участников. Вот я надеюсь, что как раз визит министра обороны Соединенных Штатов, который состоялся не только в Украине, он состоялся и в Грузию, и в Румынию, это... Главные наши партнеры и союзники в Черном море, и главные партнеры Соединенных Штатов в Черном море. А после этого турне министра обороны США отправится в Брюссель, где будет заседание министров обороны стран НАТО. Я надеюсь, что как раз вот это турне связано с заседанием министра обороны стран НАТО, как раз по выработке реально стратегии НАТО в Черном море, которая может заключаться, например, в таких конкретных действиях, как создание... наконец-то уже командование НАТО в Черном море, в штаб-квартирой Констанция, созданием постоянно действующей группы кораблей, которые будут базироваться в Черном море, группы кораблей НАТО, и других компонентов, и ракетного, и противоракетного и других, которые и будут создавать уже основу, архитектуру для восстановления или формирования нового доминирования НАТО в Черном море. Но как раз вот столпом такого доминирования должны стать Украина, Румыния и Грузия, которые должны именно наращивать свои военно-морские возможности. Именно Украина, Румыния и Грузия должны стать теми силами, которые и будут формировать новый баланс сил в Черном море.
Но получается, со стороны НАТО такое направление, такая решимость перехватить инициативу или вообще или какие-то вот шаги в этом направлении делаются. То есть такая решимость есть.
И я пока называю все вот то, что происходило до сих пор, я называю все-таки пассивным сдерживанием. То есть НАТО все-таки очертило какие-то красные линии, например, нападение на корабль страны НАТО или на саму страну НАТО, это является красной линией, то есть вступает статья 5. Пока статья 5 не будет нарушена, у меня складывалось впечатление, во всяком случае, на примере нападение возле Керченского пролива на украинские военные корабли и какая была реакция НАТО, то есть никакая. У меня сложилось впечатление, что НАТО как раз прочертило линию на 5-й статье, к сожалению. И если говорить о проактивной позиции НАТО, о том, что НАТО должно взять на себя лидерство и ответственность за развитие ситуации в регионе, то пока, к сожалению, такого нет. Мы знаем почему, потому что в составе НАТО есть страны, которые не считают Россию угрозой, не считают то, что необходимо вырабатывать какие-то конкретные действия, конкретные алгоритмы по противодействию России, тем более в Черном море. Для некоторых стран, такие как Франция, Италия и даже Германия, Черное море не является стратегически важным районом. Это считается район, который закрытый в военно-стратегическом плане, и поэтому есть даже мнение среди этих стран, что любые действия в этом регионе наоборот приведут к провоцированию России и приведут к возникновению новых угроз для альянса. Мое мнение, что это абсолютная ошибка и военно-стратегическая, и геополитическая. Если НАТО собирается противостоять России, если НАТО действительно собирается быть major power, то есть каким-то игроком геополитическим, нужно брать на себя ответственность. И ответственность нужно брать как раз в Черном море, в Балтийском море и в районе вокруг Украины.
Но тогда если получается, если коллективно Запад понимает, что красной линией будет непосредственно нападение на их военные суда, зачем тогда эти военные суда время от времени, либо воздушные суда, либо водные суда проходят в Черном море вот в какой-то определенной близости от крымских границ?
Ну, потому что есть, в принципе, есть решение НАТО, начиная с 2014 года, после того, как Россия оккупировала незаконно Крым, оккупировала Донбасс, есть решение об усилении реакции НАТО на агрессивную политику России. Но, по моему мнению, такая реакция не является достаточно активной, потому что если посмотреть на то, что осталось в сухом остатке, если говорить об усилении усилий, действительно на севере, то есть в районе Балтийского моря, усиление произошло достаточное, которое говорит о том, что НАТО готово более активно работать и по защите стран Балтии и по защите Польши. Если говорить о Черном море, то здесь, к сожалению, усилия недостаточные. То есть не создано командование и группа кораблей, и просто визитами к противодействию военной агрессии не получается. Так не работает система. То есть Россия за это время полностью милитаризировала Крым. Сейчас там находится около 300 ракет, которые могут в одном залпе нанести удар и по Украине, и по кораблям НАТО, и по странам НАТО. В это же время страны НАТО не нарастили похожим способом потенциал. И я думаю, что, естественно, как для Украины, то, естественно, мы должны строить свой флот, который будет обладать ракетным вооружением и возможностями, которые сбалансируют то доминирование, которое, к сожалению, сейчас сложилось со стороны России в Черном море.
А мы говорим о том, что Крым, по сути, стал таким российским авианосцем. А есть ли какие-то действенные способы вообще препятствовать наращиванию вооружения российского на полуострове? Или практически это невозможно никак.
Ну, так как это оккупированная территория, то, естественно, противодействие этому сложно без деоккупации. То есть на оккупированной территории полную ответственность и эффективный контроль осуществляет оккупант. Этим Россия и пользуется, то есть полностью использует все военно-стратегические преимущества Крыма именно в Черном море. Действительно, это непотопляемый авианосец в центре фактически бассейна Черного моря, с которого можно осуществлять любые действия, в том числе и проводить морские десантные операции и воздушно-десантные операции. Вот сейчас как раз отрабатывались элементы снова и в апреле, в мае и во время Запад 2021, и сейчас снова отрабатывались новые, отработка новых тактических приемов, так называемых легких аэромобильных подразделений на вертолетах. Очевидно, отрабатываются какие-то элементы наступательные именно на территории Украины. Потому что действительно стратегическую какую-то авиацию здесь применять, даже Ил-76, нет смысла. А вот высадка десантов с вертолетов, очевидно, отрабатывается на юг Украины. И это действительно говорит о том, что Россия не прекратила подготовку к агрессивным действиям, в том числе и с территории оккупированного Крыма.
Благодарю вас за включение. С нами был заместитель директора Украинского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. А мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Это радио «Крым Реалии», у микрофона Рустам Халилов. На этой неделе министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. «Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании российской агрессии», заявил Остин. Американский министр встретился с президентом Украины, и также у него была встреча с министром обороны Украины Андреем Тараном, и Таран также подчеркнул, что не сомневается в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Давайте послушаем, что сказал министр обороны Украины.
Украина – це країна, яка бореться за свою незалежність, за свою територіальну цілісність. І у нас немає жодних сумнівів в підтримці нашого стратегічного партнера. Сполучені Штати розуміють важливість боротьби України за свою незалежність, за стримання російської агресії. Сполучені Штати чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції і таким чином створити загрозу для всього європейського континенту. У нас немає жодних сумнівів в відданості Сполучених Штатів Америки підтримці України.
Это был министр обороны Украины Андрей Таран. Напомню, о чем мы говорим сегодня, о том, что российские истребители Су-30 сопроводили над Черным морем два стратегических бомбардировщика США, B-1 «Лансер», об этом написал российский «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной России. И мы говорили о том, что эти бомбардировщики достаточно эффективные орудие. Напомню, что оно было создано еще в 80-е годы, и первый серийный самолет B-1B впервые поднялся в воздух летом 85-го года. Нет, вернее, был впервые поднялся в воздух в 84-м году, простите, а летом 85-го они начали поступать в строевые части ВВС США. Напомню, что в это же время Советский Союз вел войну в Афганистане. И вот по сообщению специализированных порталов, всего в боевом составе США 45 таких бомбардировщиков. Что об этом инциденте на Черном море написал центр, Национальный центр управления обороной России? Там написали, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика в сопровождении двух самолетов-заправщиков и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от границы России российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Вот такое было сообщение. И также в центре которые Управление обороны России заявили о том, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы России в воздух поднялись два истребителя Су-30 морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. А сами иностранные самолеты, по данным военных, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. В то же время в Национальном центре управления обороны России утверждают, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и нарушения государственной границы, в которую Кремль включает и границу аннексированного Крыма. И якобы из-за этого российские военные непосредственно государственную границу свою якобы не нарушили. Интерфакс, в свою очередь, также передавал сообщение командования ВВС США в Европе и Африке о том, что два американских стратегических бомбардировщика, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полеты в районе Черного моря. Вот что говорится в сообщении. Два B-1B «Лансера» из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещенные в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Черного моря вместе с европейскими союзниками и партнерами. Также там говорится о том, что в ходе выполнения задания бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полетов. Далее процитирую. «Наши силы размещены на Европейском театре военных действий для реагирования на любую угрозу в любом месте, в любое время». Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харикян. И по данным американских военных, бомбардировщики в ходе выполнения задания в регионе взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии. Обо всем этом мы поговорим с нашим следующим экспертом, украинским политологом, американистом, профессором кафедры международных отношений Национального авиационного института Максимом Елей. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Вот один из наших спикеров о ситуации, которая произошла над Черным морем, когда российские истребители поднялись в воздух для того, чтобы сопровождать американские бомбардировщики, сказал, что эта ситуация, подобные ситуации вызывают большое раздражение в Москве. Вы как считаете, так ли это? Действительно ли это раздражает Москву?
Безусловно, раздражает. Это далеко не первый подобный случай. Совсем недавно, как вы помните, когда британский эсминец входил в Черное море и прошел по территориальным водам Украины, а с точки зрения России их внутренним водам, был большой скандал. Они там рассказывали, что готовы были его уже атаковать, даже и как бы так симулировали стрельбы. Но, безусловно, они пытаются, Российская Федерация имеет сейчас сделать и Черное море, и Азовское особенно своим внутренним морем, и очень жестко и нервно реагирует на подобные ситуации, когда особенно это касается государств НАТО, либо кораблей, либо самолетов, которые регулярно нарушают с их точки зрения воздушное пространство над оккупированными территориями. Поэтому в любом случае каждый раз реакция одинаковая. Ну и главное, что она направлена на внутреннюю публику, которая воспринимает подобное, в кавычках, жесткое реагирование как символ силы государства.
И мы сегодня говорили о том, что нет каких-то графиков, по которым подобные случаи происходят. И как вы считаете, по вашему мнению, возможно ли взаимосвязь или это просто совпадение, приезд в Украину министра обороны Соединенных Штатов и вот этот случай над Черным морем?
Да, в принципе, тут нет смысла искать совпадений, особенно учитывая графики. Обычно эти графики утверждаются заранее, бывает даже там на год они прогнозируются и устанавливаются. А визит министра обороны Соединенных Штатов в Киев, решение об этом визите было по времени гораздо более короткого периода, поэтому я думаю, это просто совпадение. Не совпадением является только реакция Кремля.
Как вы оцениваете приезд министра обороны непосредственно в Украину? О чем это должно свидетельствовать?
Ну, я бы так сказал. Приезд был в большей мере символичным. Указывало это на то, учитывая, что затем также министр обороны посещал и Грузию. Это две страны, которые объединяют наличие оккупированных территорий Российской Федерации, военной агрессии. Продемонстрировать поддержку и Украины, и Грузии в том, что Соединенные Штаты не признают оккупацию территории. Если мы говорим об Украине, речь идет, естественно, о Крыме. Затем было важное заявление о том, что именно Россия инициировала военную агрессию, если речь идет о Донбассе. Поэтому, как я вам уже сказал, визит имел все-таки в большей степени символический характер, учитывая то, что никаких новых договоров подписано не было. Я уверен, во время визита также речь была об наполнении договоров, которые были подписаны во время визита президента Зеленского в Вашингтон, в оборонной сфере, да, и хоть это был рамочный договор, сейчас также говорили о его практическом наполнении. Но учитывая, что никаких конкретных подтверждений увеличения военной помощи Украине не было, новых договоров подписано не было, он был все-таки более символичным и рабочим. То, что осталось за рамками сообщений СМИ, то, что не сообщались, я уверен, был очередной раунд работы над наполнением этого рамочного режима, который был подписан во время визита Зеленского в Вашингтон. Требуется как минимум еще несколько месяцев, может быть, даже полгода, в зависимости от того, как идут переговоры, какие стороны позиции, как украинская сторона выполняет свои договоренности неофициальные, в частности, по укреплению, по реформированию украинской армии. Поэтому, как я уже сказал, символический характер, но, тем не менее, крайне важен для Украины и в контексте непризнания Соединенными Штатами военной агрессии и оккупации украинских территорий.
Вот о символическом характере или таком обмене сигналами предыдущие наши эксперты говорили и о случае с этими воздушными суднами над Черным морем, неподалеку от берегов Крыма. По вашему мнению, а возможно ли какое-то уже не символическое, возможно ли готовность к открытому столкновению с какой-либо, со стороны какой-либо из сторон?
Нет, я как раз исключаю подобное столкновение, даже не столкновение, а обострение серьезное в отношениях, потому что пока, если мы говорим о риторике и главное действие администрации президента США Джозефа Байдена, они не готовы идти на обострение, потому что, как мы помним, на встрече в Женеве, которая произошла в июне этого года, была определенная договоренность, достигнутые договоренности, которые не были объявлены, об улучшении взаимоотношений. Поэтому обе стороны, в принципе, остались довольными результатами того визита и не переходят красных линий. Безусловно, какое-либо обострение, даже существенное увеличение военной помощи Украины со стороны США, вопрос вступления Украины в НАТО, по мнению и заявлениям Кремля, являются именно те красными линиями, на которые они будут реагировать. Поэтому, к сожалению, для украинской стороны в ближайшее время вряд ли стоит какого, не то чтобы обострения столкновения, но даже увеличения существенного военной помощи Украины. Да, определенные суммы были выделены, но это практически тот максимум, который мог быть достигнут, исходя из этих обстоятельств.
Благодарю за включение. Мы говорили с Максимом Ели, украинским политологом-американистом, профессором кафедры международных отношений Национального авиационного университета. И сегодня говорили о том, что произошло над Черным морем, где российские истребители Су-30, об этом стало известно сегодня, сопроводили два стратегических бомбардировщика США и непосредственно потом вернулись на место базирования. Напомню также, что радио Крым Реалии, у нас есть утренние программы, которые выходят в 8 утра, и призываю вас также их слушать. Завтра, например, утром мы будем говорить о том, что в России происходит перепись населения, в том числе это касается и аннексированного Крыма. Это уже вторая перепись населения. На эту перепись уже отреагировали в МИДе Украины, во внешнеполитических ведомствах США. И завтра утром будем говорить о том, как она вообще происходит, какая реакция была международной общественности, о чем говорит реакция на эти заявления в Крыму, и были ли какие-то политические, юридические последствия для России за перепись, которая была проведена еще в 2014 году. С вами был Рустам Халилов, это радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами. Хорошего вечера.